дилетанты.
Всем добрый вечер. Мы в прямом эфире. И сегодня мы, отталкиваясь так достаточно косвенно, что от журнала «Дилетант», который у нас во многом посвящен средним векам, но средним векам, когда Европа уходила в Святую Землю первый раз, вооруженная Европа, это первый крестовый поход. С другой стороны, последние события, как управляется город. Вот я говорил Павлу Варову, который у нас в гостях сегодня. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я говорил, как Прага принимала решение. Прага, хороший средневековый город, принимала решение о переименованиях. Да, столь нам близких, переименование кусочка площади в площадь Бориса Немцова и аллеи Анны Плитковской. И как это на уровне районов, как это районный совет, и как они абсолютно независимо от президента всей страны и от того, что решил бы даже парламент, что город принимает решение, отвечает за него со всеми своими ступенями. Это, можно сказать, но ведь Прага средневековый город.
Город с хорошими средневековыми традициями.
Вот так вот скажем. У нас средневековые традиции. Вот всегда интересовало вот что еще. Как появился средневековый город? Во-первых, он появился чаще всего не на пустом месте. Во-вторых, что он взял и чем он принципиально отличается от города римского, если мы берем вот территорию римского мира?
Ой-ой-ой, это очень... больной и сложный вопрос. Был континуитет, не было континуитета. Насколько они заимствовали, насколько они ощущали преемственность, насколько это реальная была преемственность или наигранная. Это все вопрос, на который, в общем, сейчас мы ответить не можем. Можем посмотреть на сетку расположения городов, античную, потом средневековую. Можем посмотреть то, что было между, возникают новые города. Но, в общем, источников очень мало. Так вообще знаем, что города были. Но что там в них было? Как они изображались? Кто в них жил? Какие были внутренние отношения? Это все для нас тайна, пока мы основываемся на письменных источниках.
Да, но и вот с какого момента мы уже представляем себе, что такое средневековый город?
Давайте назад пойдем. В обратном
Давайте
порядке.
Назад, да.
Но в 16 веке мы знаем, какой был город. У нас есть источники. Все неплохо сохранилось. Есть даже карты каких-то больших городов. Ну, в общем, крупные города мы знаем хорошо. Средние примерно представляем. Но кое-что знаем и о маленьких городах, и даже изнутри. Потому что сохранились какие-то дневники жителей, горожан. Ну, например, дневник священника города Провена, среднего городка, да, Клода Оттона. Прекрасное сочинение, прекрасное. Дальше едем. 15 век. Ну, да, это город, узкие улицы, где-то фахверховые дома, где-то каменные площади. Хотя источников уже не так много. 14 век. Откручиваем дальше. Да, Италия. Вот мы ее можем увидеть.
Вот Италию можем увидеть.
Мы можем увидеть первое изображение города, как города, который герой произведение. Это Лоренцетти на фреске Сиенского.
Да.
Сиенского, ну, ратуша фактически, да? Плоды доброго правления. Плоды плохого правления тоже есть, но они плохо сохранились. А плоды доброго правления есть хорошо, и поэтому большинство книжек, посвященных вообще средневековому городу, берут этот сюжет, потому что там все очень понятно, все очень хорошо. Вот она Сиена, вот идут горожане, вот они танцуют, вот кто-то, вот свадебная процессия, а вот выезжают на охоту.
А кто сказал, что это не мечта?
Это мечта, конечно, это идеализированный образ, но это город. А вот до этого нет изображений городов. То есть, вообще нет. То есть, есть жития. Есть, например, там, житие святого Дионисия начала 14 века.
Угу.
Там, собственно, про святой Дионисий. И где-то в маргиналиях, внизу рукописи, на полях мы можем увидеть что-то похожее. Человек, видимо, хотел сказать, что и сейчас парижане, вот они, вот он, Малый мост, вот они там ловят рыбу. Но это все-таки Святой Дионисий, а город где-то такой на периферии. Джотто, ну, в общем-то, не намного раньше жил, чем Лоренцетти. Но там тоже город какая-то такая декорация на
Ну, там так, вертикали, такие.
Ну, в общем,
все колокольни, там немножко.
Поэтому вот начиная с середины, ну, 30-е годы, 14 века, вот у нас город все. И у нас наша картинка в нашем сознании, это, в общем, картинка достаточно поздняя. До этого все остальное это наше воображение. Мы просто представляем себе, как во времена Данте выглядел, а как во времена Абеляра выглядел Париж. Мы там дальше уже себе что-то додумываем. Это мы додумываем.
Но там какие-то вещи остаются. Но они совершенно... Это все равно, что представить себе там Москву, нашу дорогую, любимую, Москву 19 века, представить себе по восстановленному храму Христа Спасителя.
Ну, да.
Совершенно, почти совершенно в другом контексте.
Ну уж мы год назад говорили о Нотр-Дам,
да.
который пострадал. И пострадал в основном Лили-Дюк с его собственными взглядами. На нас доходят очень опосредованно эти самые картинки. Но, кстати, если возвращаться к Лоренцетти, этот образ, который, казалось бы, этнографически точен, мы можем посмотреть ремесленника, который тут здесь торгует, и шкалеры какие-то сидят там, занимаются в лавках, и менялы есть. Все есть. Но все-таки это определенная политическая программа. Потому что на этих улицах мы не увидим фигур, которые были типичны для средневекового города, тосканского города того времени. Ни одного монаха, ни одного священника. Ни одного доминиканца, ни одного францисканца. Вообще их, то есть, нет вообще. Ни одной церкви. Ну да, может быть, там где-то на заднем плане что-то похожее на один дом и купол можно увидеть, там можно и не увидеть. То есть то, что нам бросается в глаза сразу, для Лоренцетти было подчеркнуто, неважно или опущено, вот не это главное. Главное передать что-то другое. Он хотел передать образ города. Хотя точность, казалось бы, фантастическая. Даже если мы посмотрим окрестность, там выезжают горожанина. Конечно, это абстракция, потому что там сразу они выезжают сразу в чистое поле. Никаких лабазов, никаких предместий. Но если посмотреть внимательно, там виноградники. И там все три сорта тосканского виноделия можем увидеть. Старый, который древнейший с античных времен, на деревьях растет виноград. Виноград, который посажен очень кучно мелкими этими самыми гроздьями, они растут. И виноград с большим расстоянием между грядами какие-то огородные культуры высаживают. То есть, все три, они есть у Лоренцетти. С одной стороны, источник, потрясающий источник. С другой стороны, какая-то идеология, которую нужно понять. Поэтому докопаться до средневекового города не так просто, как кажется.
А что нам дает археология тогда?
Дает очень многое. Но дело в том, что археологи, вот они так сейчас, это когда-то Спицын был такой археолог, говорил, что археолог – это историк с лопатой. Сейчас они уже смеются над этим. Это что такое историки? Это историку нужны археологи, а археологам историки-то, может, нужны, а может быть, и не очень нужны, может, даже совсем не нужны, так мешают. Но и говорят очень многое. Ну, вот, например, одна из проблем, на которую я случайно наткнулся, это проблема черной земли, так называемой. Я еще учился, и вот даже если мы возьмем Париж и многие города, там, сказать, на этой широте расположены, что вот был античный слой. Вот они, тут рустованный кирпич, тут все понятно, тут вот ровненько все, тут эти блоки каменные, тут мостовая вымостка. А потом идет слой запустения. Черная земля, слабо стратифицированная, со следами органики, ну, видимо, какое-то было...
Запустение
там,
это...
Ну, поле, выгон какой-то, какие-то свиньи, наверное, тут ходили.
Ну, наверное,
что-то
еще.
А потом что-то вот начинается, там, 12-13 век, какие-то вот тут вот тоже вымостки, но все это очень варварски, очень примитивно. Это было как бы вот альфа и омегой всех урбанистики. А археологи, ну, сравнительно недавно, они новые методики применили к этим самым, к этой черной земле. Выяснилось, что это, в общем, она поддается стратификации, но очень сложно, потому что это слой активного перегноя, активного воздействия. Это на самом деле слой обживания. Ну, просто это, там жили люди, но просто они жили по-другому. Они не строили каменных домов, они мастерили улицы. У них были хижины, у них были дома, видимо, глинобитные, с соломенными крышами, которые солому по случаю необходимости, когда она приходила в негон, сбрасывали на землю. И она, значит, активно вступала. И получается, что это совершенно по-другому. Это слой сплошного проживания, который мы просто... То есть, по источникам мы знаем, что здесь люди жили. А вроде бы в наших представлениях это никакой не город. Это город, это просто другой.
Другой. Вот когда я задавал этот вопрос, не имеющий ответа, насколько римский город повлиял на город средневековый, и насколько там есть преемственность, вот, конечно, я вот это думал, что думал как раз об этом, что здесь наверняка есть какая-то совсем другая жизнь. И мы пытаемся вглядеться в эту жизнь, когда город совсем не римский город, а на остатках его. В Риме видно это? Или Рим всегда оставался каким-то таким? У меня такое ощущение по всему, что нет. Но это такие импрессионистские взгляды.
Ну, вот там из земли вырастают, эти вдруг пантеон, он да. никуда не делся, и Колизей никуда не делся, но они как-то по-другому. Ну, помню прекрасные примеры с городом Арлем и городом Нимом, когда, угу. когда конечно же, Колизей был, круг был, а жили-то в нем в амфитеатре жили совершенно другие люди. Это была крепость, где жили уважаемые горожане, которые имели это в коллективной собственности, незнатное все семейство, вот они владели фрагментом этого самого.
Ну, или как в Луке осталась овальная форма площади.
Пьяцца Навона в Риме.
Пьяцца Навона, но это цирк. Это бывший, да, цирк Диоклетиан. Да, и там даже есть маленький вход в него глубоко в земле.
Да, это Рим.
Да.
Если кто не знает, то Пьяцца Навона, да, это Рим.
И, ну, вот это другая жизнь. Ну, вот зайдем с другой стороны. Вот как жил город? Когда появляется вот установление, вот фиксированное, фиксирует какую-то жизнь города, его деление, его групп, его цехов, там, взаимодействие его, какое-то управление существует, кем-то осуществляется. Вот когда мы это замечаем в средние века?
Ну, во-первых, никогда, а где?
Так.
Мы это замечаем, конечно же, в Средиземноморском бассейне, мы замечаем это... Ну, 11-12 век. В некоторых городах вот тут появляются первые упоминания о том, что существует нечто автономное, нечто вот свое. Оно существовало, судя по всему, и раньше. При кролингах и при их наследниках. Но, в общем, это было не очень хорошо, это нужно было стесняться. Потому что был граф, был графский суд, вот он всем управлял, он приезжал. На самом деле, конечно, там были какие-то местные люди, которые чего-то там, вероятно, собирались, даже какие-то иногда приносили конюрации, клятвы. Но это совершенно это не... Это отнюдь этим не гордились. Это... И вдруг, вероятно, в условиях там, распада политических структур появляется вот эта вот необходимость или, возможно, приносить какие-то взаимные присяги, клятвы. И вот потихонечку в Пизе, там, в других городах, в Неаполе, в Генуе, где-то появляются вот эти вот в 12 веке, они поступают больше и больше. Мы не очень...
Вы все называете сейчас мощные морские города.
Ну, да.
Пиза соперница Генуи, пока ее не удалили.
Да. Морские, но Флоренция потом будет, как не совсем морская.
Ну, это да. Ну,
вот. Ну, тосканские. В Тоскане достаточно рано все. В Ломбардии. Но южные города, которые расцветают, мы не очень хорошо про них знаем. Да, потому что у них была другая судьба. Они, вот Амальфи, допустим, да, прекрасный город, амальфитанское право и вообще все, но мы, на нем не так много источников осталось. Хотя там заваривалось очень много, и там возникает очень важный институт нотариата. Вот они, наконец.
Нотариат.
11-12 век, это вот институт. И вот постепенно это расходится, появляются какие-то уже в 12 веке их много. Почему это происходит? Сколько людей, столько мнений. Одни считают, что это существовало всегда, просто сейчас стало заметно. Может быть, мы... Я просто не знаю. Ну, вот до этого у нас источников нет. Потом есть. Есть у нас отдельный случай Венеции, где как раз местная традиция очень хорошо говорит, что вот, да, что у них было в 7 веке, что у них было в 8 веке, какой дождь был, все. Но это именно традиция. Больше мы, в общем, мало чего знаем. Еще, конечно, археология там затруднена по техническим причинам.
Да, естественно.
Вот. Но когда вот оно... Вот, и там тоже все эти коммуны, установления, клятвы, это тоже конец 11-го, начало 12 века. Вероятно, что-то существовало раньше. Но что-то другое.
Ну, а там то, что Венеция, это, конечно, важный город, и там может быть...
Ну, Византия, или... это же Византия.
Да,
это
и легендарное, может быть, и вполне легендарное родословие дожи.
Может быть. Ну, да. Так сказать, византийские города существовали, и они как-то управлялись. Угу. Мы даже вот про это мы как раз знаем, потому что там все с источниками хорошо. Но они управлялись, как до какого-то момента были всякие куриалы, было муниципальное самоуправление, а потом потихонечку император сказал, что обо всем печется Басилевс, поэтому не надо. Будет приезжать епарх, вот будет епарх, он все будет регулировать, назначать. Действительно, хорошо регулировали. Написали книгу епарха знаменитую, где все-все расписано, кто что производит, как вот что положено, какие пряжки будут, какие каблуки. Все расписано, кому что-то нужно. Это, в общем, тип вполне понятный управления городом сверху, достаточно рационально, опираясь, вероятно, на очень давнюю традицию. Все это есть, действительно, византийский город, безумно интересная, богатая история, но она другая.
Она другая. Так же, как история небольшого, но очень важного города Равенна, тоже на восточном побережье Италии.
Ну, и вообще, вот вся Великая Греция,
да-да-да, да.
Города юга Италии. Там,
да, это другая культура. Здесь очень много у нас в чате вспоминают... Ну, вот, скажем, нижненемецкие земли, Нидерланды, вспоминают Фландрию, с другой стороны, вспоминают Брабант. И когда мы уже к памятному 1302 году, у нас становится довольно, к битве Шпор, становится довольно понятно, кто такие горожане. Или это тоже иллюзия?
Нет, в начале 14 века, безусловно, понятно. В 13 веке? Еще как понятно. И в XII веке уже тоже понятно, потому что это горожане, они существуют, они играют определенную роль, да, там они могут сказать очень много, и в Голландии даже, хотя Голландия, ну что еще Голландия так. Вот. Вот до этого вот до этого не очень понятно. Был Анри Перен, великий историк, который говорил, что существовали такие бродячие гильдии купцов, путешествующих, которым нужны были перевалочные пункты. Вот они, с этих пунктов все пошло. Возможно, но, опять же, это вот область такая не очень, да, довольно-таки зыбкая.
Но вообще, город как перевалочный торговый, перевалочный пункт на торговом пути, да, здесь вплоть до Киева вообще соображение по этому поводу.
У нас есть Гнездово, да. Наше, у нас есть очень много городов там и... На Волге, верхней средней Волге.
Да, это тот еще путь.
Да, да. Из варяг. Да. Из варяг в арабы.
Да. Это, ну, предыдущий вот. Фактически путь.
Да, это да. Еще более древний. Это, конечно, все есть. Но если мы говорим о городах вот в таком понимании западном, о чем писал Макс Вебер, можно с ним уже давно не соглашаться, но что вот западный город – это нечто, обладающее особым статусом правовым, в отличие от окружающей территории. И вот это вот, с его точки зрения, было отличающей чертой западного города. Особое право, ну, можно с ним спорить, конечно, потому что было масса маленьких городков, которые своим особым правом, конечно, не обладали, а большинство городов были именно такие маленькие города. Но вот все-таки появление терминов, они разные, но появляется необходимость описывать все в каких-то определенных терминах, они ищут эти термины. А какие-то правовые формулировки, это вот 12 век, здесь достаточно чувствительный рубеж. Сначала, конечно, в одних регионах, но потом довольно-таки быстро, очень быстро, за одно поколение, за два поколения распространяется очень далеко, да, северных до побережья Северного моря, то и Балтийского моря. Почему? За счет чего? Моя гипотеза в том, что все-таки пошла вот так называемая рецепция римского права. Не совсем удачный термин, потому что это не совсем то римское право, которое было у римлян. Но были люди, вот появляются действительно в той же самой Италии, потом в других местах, которые думают о том, как в правовых терминах описать существующие реалии, опираясь на рациональное, на логику Аристотеля.
Павел Уваров, мы продолжим через несколько минут нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем. Павел Уваров. И вот мы действительно, вот города Италии, например, города Италии, которые мы еще вернемся к тому, как они управлялись и с помощью права, но вот тут возникла вдруг интересная такая вещь. Что мы представляем себе обликом средневекового города? Что мы называем для себя обликом средневекового города? Представляем мы себе как часть вот наших, например, участников чата, представляем здесь города Брабанта и Фландрии, мы себе представляем. Или мы представляем себе немецкие города. Ну, там есть большие проблемы еще с немецкими городами. Известны. Или же итальянские города. Куда делись башни? Ну, например, Сан-Джиминьяно, они никуда не делись. Это Сан-Джиминьяно стоит как Манхэттен в Тоскане, вот такой вот.
Ну, в Болонье кое-что осталось. Да. С башнями тоже, Болонья. Конечно, меньше, чем было раньше Болонья-Турата, но что-то,
и потом,
что-то есть.
Потом мы видим, вот, например, Рим – это совсем другое, потому что в Риме надо средние века надо выискивать, вот именно так, чтобы их ощущать. А вот Рим – это Рим, особенно тот, который был раскопан, Древний Рим, раскопан, восстановлен еще благодаря товарищу Муссолини очень много было. Ни в коем случае Аргентину не трогать. Никаких отменяю я свои проспекты. А потом идет вот этот 17-18 век, идет такое римское невероятно густое барокко, идет. Ну и, в общем-то, здесь он и формируется окончательно, 16-17-18. А другие города итальянские в других провинциях, они совсем другие.
Конечно. Да. В общем, не едино. Средневековость, средневековый антураж, особенно не новодел, а такой более-менее реальный, да. Это скорее свидетельство катастрофы. Значит, с городом что-то случилось, он перестал развиваться, он оказался почему-то вот застывшим, не развивающим, потому что в нормальной ситуации, конечно же, ну, Париж, походите по Парижу, я очень люблю водить людей по Парижу, искать кусочки средневековья,
ну, вот можно,
но это задача.
Это задача, и причем замечательные парижские здания, которые так с такой любовью рисовал Лелюар в иллюстрациях к «Трем мушкетерам», например, любил. Вот, например, фахверковое здание, и где второй этаж нависает над первым, это можно найти, можно пальцем указать несколько домов. Сносились еще пожароопасные дома.
Ну, не говоря о всех остальных амбициях правителей, безопасность. Да еще Осман боялся.
Ну, Осман боялся, там, чтобы никаких баррикад.
Народных баррикад. Вот, кстати, да. О баррикадах. Раз уж мы заговорили о баррикадах. А вы начали с Праги. О том, что город и даже сейчас сохраняет какие-то свои средневековые черты. Неожиданно управление... Это, допустим, 16 или даже 17 век. Во Франции сильная королевская власть. Очень сильно, сильнее, чем во многих других странах. Наверное, чем во всех странах. И город, особенно Париж, ну, какой там, там никогда и не было такого сильного самоуправления. И вот люди, вот король там принимает какие-то решения. В одном случае, 12 мая 1588 года, принимается решение ввести швейцарскую гвардию, войска в город, потому что герцог Гиз осмелился нарушить королевский приказ, явился в Париж, и вот нужно показать, кто здесь хозяин, Генрих III воет.
Он уверен, Лиги, да?
Уверен, что парижане его поддержат, потому что все ему присягали, у него полно своих людей во всех структурах и в ремесленных корпорациях, и он ремесленных патентов отдал. Он уверен, что здесь ему никаких проблем не будет. И парижане вдруг выходят, перегораживают город цепями и вытаскивают из подвалов свои барики, большие 400-500-литровые бочки винные, набитые быстро песком, и связаны цепями. Все, город, неприступная крепость, сверху кидают черепицу, и несчастные швейцарские солдаты страдают, и все. Казалось бы, город уже давно подчинен. Ну ладно, откручиваем дальше. Это уже 17 век, уже было Ришелье давно, уже 30-летняя война победоносно заканчивается, Мазарини. Ну вот, ну там, конечно, вот фронда парламентская начинается, и вот арестовывают в Брюсселе, ну, средней руки деятель, престарелый чудак,
ну, да.
Просто его нужно... Но не рассчитали, что он капитан местного ополчения, гвардии. И парижане покрывают город тем самыми баррикадами, и власть капитулирует, идет на попятный. Всякий раз, когда забывали в средневековом, уже в постсредневековом, да, уже, так сказать, вполне модерн идет, как сейчас любят говорить, раннее новое время, забывали об этих структурах, они о себе напоминали, вплоть до, да простят мне советские слушатели, вплоть до Парижской коммуны. Когда попытались отобрать у национальной гвардии, у ополченцев, попытались отобрать их пушки,
да.
Кончилось тем, что потом будет считаться у нас социалистической революцией. Но они этого не знали.
Они этого не знали.
Это был сценарий средневековый, вот скоро, вполне.
Да, кстати, скоро круглая дата, 18 марта будет.
Да, значимая дата.
Да. Я когда-то в 1970 году я выносил знамя, одно из знамен национальной гвардии.
Я не хочу сказать, что это было исключительно архаическое явление. Там было очень много нового, там были действительно социалисты.
Конечно, там были анархисты, там было очень много разных
измов. Там было, да. Вот это средневековое начало, его, конечно, забывать не следует, и оно характерно для средневековых европейских городов, и ничего тут не сделаешь с ним.
Вот очень интересно тоже, опять же, спасибо большое нашему чату, что здесь вспомнили об испанских городах. Там ведь очень интересная вещь. С одной стороны, ведь там есть города, вполне были арабские, и такие арабизированные города. И во время реконкисты туда-сюда они переходили, эти города, и сохраняли свои черты и того, и другого уклада. Даже при всех изгнаниях, при всех там, отторжениях другого быта. Ведь вот тоже особенность формирования городов на Иберийском полуострове. Или Пиренейском.
Они очень интересны. Они очень разные.
Угу.
Поскольку Испания разная, Португалия разная, юг и север разные, Эстремадура одно, а Аликанте другое.
Ну да.
Вот, а уж не говоря о Каталонии.
Или Галисии.
Вот, это все да. Разные вещи. Но идея то, что, в общем, во главе консехо, и то, что, наверное, это общая испанская черта, пиренейская, да, что, в общем, знатные люди живут в городах и участвуют в управлении городом, и они задают тон консехо.
Это больше, чем где бы то ни было особенности?
Ну, на юге Франции такое было, потому что, в общем, конечно, одна культура, одна зона. Вот, там были такие домуазо, они назывались, вот в Тулузе, там все это. Но в Испании это как такая установка, это, конечно, очень много предопределило. Ну, кстати говоря, в этом отношении вот некоторые могут сравнивать самые разные параллели с Великим Новгородом, да, вот эти самые бояре, которые управляют городом, да, конечно, цехи, да, то есть объединения там есть, кончанские, и ремесленники что-то играют, но, в общем, это такая вот республика. Но местные традиции, кварталы, когда следы конфессиональных различий, они, конечно, остаются очень долго, это предмет изучений, споров, не только испанских историков, но и наших. Вот изучают у нас и мудехаров, и мосарабов, так называемых мосарабов. То есть люди, которые вполне себе вроде бы и христиане, но используют в своих завещаниях, брачных контрактах, используют арабское письмо со своими там вступительными формулами бисмилля. Вот, все расписано, кто это люди, почему, какие традиции они хранили, как это все наслаивалось, как возникла идея о том, что они-то и есть древние, самые правильные вестготы, которые сохранили все традиции. Это вещь интересная, это все лишь связано с исторической памятью, с нашими и более, и не обязательно нашими, да, но позднейшими реконструкциями города. Как оно все было и как все. А в моем представлении средневековый город — это, конечно же, детская книжка, перевод Заболоцкого, Гаргантюа и Пантагрюэль, Гюстав Доре, его рисунки. Я, конечно, вот я думал, что вот он такой средневековый город, потом уже понял, что все, он не такой.
Но это из той же истории, что и Вьяль-эль-Дюк.
Ну да.
Да.
А потом я уже сравнительно недавно, я, кстати, очень мало, к моему стыду, только один раз был в Страсбурге.
О!
и посмотрел, увидел собор. Где-то я это все видел. Я же это все видел у Доре. А потом увидел мемориальную доску.
Ну, конечно, он же оттуда.
Что там была школа, где учился живопись молодой Гюстав Доре.
Конечно, Гюстав Доре.
Тренировался рисовать именно этот собор, и потом везде его рисовал.
Евгений из Москвы нас призывает к порядку и правильно делает. Вот вы до сих пор не перечислили основные характерные черты средневековых городов. Итак, если мы говорим средневековый город, это что?
Ничего.
И все.
Потому что у нас нет определения средневекового города. Потому что его и не было тогда. Хотя люди понимали, что это город, а это деревня. Но как они понимали? Все попытки провести дефиницию – стены. Ну, наверное, стены. Наверное, стены. Тем более, что в геральдике городов чаще всего эта стена и присутствует.
Ну да, городской герб, он обязательно стеной.
Но есть такая страна,
да.
Англия, да. Где сплошь и рядом стен нет. А как они определяли, где кончается городская черта? Вот это начинается, вот там дальше идут проблемы. Наверное, правовой статус. Это поселение, это концентрированное поселение с особым правовым статусом. Наверное. Хотя бывали случаи, когда правового статуса особого не было, это было сеньориальное владение. Наверное, идет в основном не аграрная сфера деятельности. Хотя есть города, тот же самый Ажан или Ажен, где, да. Больше, где огромную роль играли виноградары и те люди, которые сливы выращивали.
Слив, только хотел сказать. Слива,
Чернослив.
Да,
чернослив. Вот, и они там занимали большую часть,
да.
Населения было.
Да.
Вот, трудное. Вот, всякое жесткое определение наталкивается на массу других определений. Именно археологи с этим работают. И для них это проблема. Казалось бы, для историков, но историки, они все-таки смотрят правовыми категориями, они смотрят, ну как, вот написано город Москва, вот написано город, не знаю, там, Страсбург или еще какой-то, вот все понятно. А когда археолог смотрит маленькое поселение, вот что это, город или деревня, это вот тут нужно поработать, и тут сложно.
И при этом нет такого, вот как, например, потом определение, французское определение коммуны, коммуна. Коммуна – это район города, коммуна – это деревня, коммуна – это квартал, коммуна уже после того, как сделали общую мэрию Парижа, восстановили, это весь Париж. Тоже коммуна. Что такое коммуна? Вот сообщество некое. Вот что это?
Ну, вот. Это...
И то. Мы даже не можем сказать деревня, как мы иногда условно говорим, деревня или село. Есть церковь, значит, село. А вот нет, значит, деревня.
Ну, вот я могу сказать по индуктивным путем. Я работал с нотариальными актами когда-то французскими. У меня никакой проблемы не было. Я понимал, что человек этот вот из деревни, а этот человек из города. Почему?
Так.
Потому что если он описывается, такой-то, значит, иногда просто говорится Париж, парижанин, но чаще всего уточнялось, там проживающий на такой-то улице в доме под таким-то знаком. Или напротив, дом под таким-то знаком. Все понятно. Там житель города Провена, того же самого, которого мы сегодня помянем. Да, но житель города Провена и все. Житель города такого-то. Житель такого-то. Если мы говорим, житель какой-нибудь там Сен-Мэри, ну, мало ли что сказать, в приходе таком-то, все, это деревня.
Деревня?
Это поселение. То есть для нотариуса было очень важно, значит, иногда дальше идет там Ле-Паризи, значит, это окрестность, округа парижская, или там Шампань, пожалуйста, все. Но вот если есть приход, и когда упоминается приход такой-то, и это единственная, как главная форма того, как он фигурировал в нотариальном акте, то у меня никаких сомнений нет. Я не обязательно крестьянин. Но это житель деревни, житель сельской
местности. А значит, если...
Вот.
Если мы говорим, например, о том же Париже, то вот, например, рынок большой, да, и вот здесь нотариус там будет говорить про эти улицы, там, про рыбные, про всевозможные другие, но не будет говорить, что это приход церкви Святого Евстахия, да?
Он будет так говорить, нотариус, скорее всего, не будет говорить, а вот если они раскладкой налога занимаются, книготарьи, то там очень важно, там по приходам. Потому что
здесь... То есть это разное деление.
Это разное деление. Там, да, прихожане, вот они собираются, и дальше расклад: улица такая-то платит столько-то, улица такая-то платит столько-то. А дальше они по улицам уже сами между собой тоже договариваются. Но главное, описание человека, статуса человека идет не по приходу. Идет уже по каким-то другим показаниям. Главное, что он там буржуа. Важно, что он, если он там, значит, мэтр жюре, то есть присягнувший, да, мэтр, и он там ремесленник, может быть, такой-то корпорация, это отмечается.
Важный вопрос еще. Город, вот здесь для Ирины специально скажем, вот большой город средние века, это сколько населения примерно? Как мы можем сказать? Или опять мы не вряд ли можем?
Ну, средние века...
Ну, какие? Скажем, ну, давайте возьмем посередине. 13-14 век. Это что?
13-14 век до эпидемии.
До чумы, конечно.
До чумы.
До черной смерти.
Ну, тогда большой город, вот, действительно большой город от 15 тысяч, с моей точки зрения, может быть, от 10. Но 10 как бы еще средний. От 15 это большой город. 20 тысяч приличный. Это нормально, это много. Мегаполисы. Это 70, 80, 100 тысяч.
Ну, как
это...
Париж, Лондон?
Или... Ну, Париж, там, по, мы не знаем, тут разные есть споры, но по некоторым данным он уходил за 200 тысяч. Это... И это очень, очень много. По тем временам это очень много.
Но это уже когда весь Левый берег освоен, когда никаких
лугов? Ну, это, уже, да, это все, у, да, нас есть поочажная опись Филиппа Валуа. И вот ее экстраполируют и с коэффициентом, семейным коэффициентом.
Это 40-е уже годы.
Это 30-е.
30-е, 40-е,
да. 31-е. Вот, да, еще до, вот прямо накануне эпидемии, она еще не грянула. Угу. И накануне Столетней войны.
Эпидемия, конечно, выкосила невероятно.
Ну, в первую очередь, много города, поэтому они, да, и пострадали.
А... Города в связи, скажем, в связи с бедами, в связи с эпидемиями, у нас есть какие-то, больше появляется сведений по городам в связи со смертностью, или там все наоборот запутывается в связи с такими, с массовыми захоронениями?
Нет, ну, в городах смертность фиксируется. Более того, может быть, мы и преувеличиваем размер той же самой черной смерти эпидемии, потому что, в первую очередь, она поражает города, а наши источники в основном городского происхождения, ну, в крайнем случае, монастырского, который тоже в городах чаще всего уже к тому времени. Может быть, в сельской местности некоторые делают поправки, что не так было много, не такое было запустение. Ну, по понятным причинам, не такие коммуникации.
Угу.
Мы тоже подходим к определению города. Город – это такой вот узел коммуникаций социальных, интеллектуальных. И город – это то, что характеризуется сложной, достаточно сложной социальной структурой. Это, наверное, важно.
Да. Ну почему-то у нас вот здесь спрашивают, где, до чего дошла. До Исландии дошла, насколько я понимаю.
Да, да, все.
Да,
все
до Исландии.
Насчет Гренландии не знаю.
Ну, там, да, как-то так. Но вот Исландия отмечена.
Да.
Исландия отмечена.
На корабле.
Ой, да, это привет генуэзцам. Это целая эпопея, конечно, распространение чумы. Как она потом дошла в 53-м году сюда и в Москву.
Да, она вот очень странно, потому что если она пришла из Великой Степи, а она в Крым-то попала, ну, то есть она из Кафы,
да,
генуэзцы из Кафы привезли, да, ее. Хан Джанибек, осаждая Кафу, вот он, значит, заразил всех. Но...
Это ужасная история с бросанием, да, трупов, да, да, метанием. Да.
Но почему вот она тогда в Россию не пришла оттуда?
Я такое ощущение, что она обратно пришла.
Может быть, это обратно.
Вот скорее и тогда.
Штамм мог измениться.
Да, убив нам Симеона Гордого.
Ну вот, может быть, поменялся действительно там.
Да.
Но это плата за объединение мира при Чингисхане.
Потому что... То есть вот эта империя, вот объединившая...
Ну, потому что мир был объединен в конце эпохи античности, и за объединение мира платили Антониновой чумой и Юстиниановой чумой, которая... Антониновая чума началась на территории империи Хань.
Угу.
Ослабив империю Хань, она стала легкой добычей восставших, и дальше все это рухнуло. Но Юстинианова чума, вот все. А потом все кончается. Потом самая страшная болезнь средневековья, это классического средневековья, это проказа, лепра. И вот страшнее проказа ничего нет. А потом, когда приходит Чингисхан и все объединяет от Большого Хингана до Балтики, то мир снова объединяется и снова за это расплачивается отдельными вирусами и так далее, пока не вырабатываются антитела. Какая роль здесь городов? Города, конечно, такие трансформаторные будки.
Ну, города и порты еще ко всему, и когда коммуникации пошли, и дальние плавания, и все. Здесь очень серьезно это увеличилось. Еще один вопрос такой. Как поддерживался порядок и кем в городе?
Самими горожанами. Сеньор был. В большинстве случаев был сеньор. Если мы статистически подходим. Но сеньор никогда сам и своими там чиновниками здесь или какими-то там министериалами он тут не будет следить. Это самоорганизация горожан, и она как бы вполне естественно, она и сейчас есть. Они следят, власти, конечно, это все поощряют. Есть контроль над приходами. Очень мало сил порядка.
И, собственно говоря... И кто силы порядка?
Полицейские, нет их?
Нет, их нет. Есть там королевские, как в Париже, королевские лучники есть.
Ну, сколько их?
Немного. Вот. Не хватило, чтобы взять Сорбонну штурмом.
Их, в общем, не так много, и они каждый раз как-то не видны. Сама организация, сами горожане, они же за собой следят. И, собственно, коммуна – это не обязательно объединение против сеньора.
Нет, нет, нет.
Это еще объединение, чтобы поддерживать мир в городе и чтобы всякие там маргинальные элементы контролировать. Все это вот очень важная вещь. И чем ближе к концу Средневековья, тем более сложная структура, тем больше всякого рода корпораций, братств, гильдий и прочих цехов, и прочих организаций.
Я напоминаю, Павел Уваров, и такой еще вопрос. А когда, собственно, можно сказать, города прошла вот самая серьезная оппозиция город-сеньор? Или местный, или более крупный сеньор. Ну, скажем, такая, как или Лиги городов, Лига итальянских городов против Ломбардской лиги, против Барбароссы, там Брабант, Фландрия, кто против Карла Смелого, кто против Людовика XI и так далее и тому подобное. Ну и когда это можно сказать?
Ну, это,
или это вечная
пульсация
история?
Такая.
Пульсация, да?
Потому что, ну, скажем, в Англии мелкие города, их очень много, где сеньором является аббат. И вот они борются за свою инкорпорацию, за то, чтобы получить членство там, представительство в парламенте, чтобы считаться городом. Некоторые добиваются, некоторые не добиваются. Ну, в общем, до самой реформации, когда они все были отменены, их аббатство, тогда вот становится такая проблема. Это очень интересно. Здесь вот как раз там, занимается у нас Анна Анисимова этим. Вот. Это безумно интересно наблюдать, потому что источников много. Да? Судебные всякие там дела, как они борются. Они могут бороться все время. Вот. Но первая волна, да, наверное, это конец 11-12 век. То, что вы привели пример с Фландрией, но они уже давно были. Это уже фландрские города. Это просто города,
это уже мощные города.
Которые
уже,
просто,
уже вполне, случае, уже там 150 лет минимум как мощные. Да.
Да больше даже.
Больше, да.
Это просто уже большая политика. Они тут там, то на одной, то на другой стороне.
И они, когда города становятся фактором очень большой политики?
Скорее сказать, когда они перестают. Угу. Становится рано. Ну, вот, если говорить об Италии, ну, да, вот об
этом. Вот 11 век.
12 век, вот они,
да, 12,
как о себе заявили, и не только в Италии. Ну, а перестают где-то к 17 веку, как-то в основном уже более-менее все понятно. Хотя, вон, Венеция держалась до Наполеона.
Венеция держалась, да, держалась до Наполеона. И, но это уже город не город и такое, это уже отдельные случаи.
Ну да.
И город, и в чем-то он более прочным становится, его управление, внутренняя организация, независимость, но так играть роль только в революциях играть, может быть, роль в политике всей страны, наверное.
Город отдал очень много. Город научил государство, ну, не только, конечно, город, церковь еще, но научил государство очень многому.
Угу.
Особенность Западной Европы в том, что сильное государство, более-менее сильное государство возникает там позже формирования социальных институтов, в первую очередь, городского типа.
Ну что же, ну, в общем, вот такой обзор есть. Вы мне показывали замечательную книжку про города и про их слои, которая вышла, про корпорации, слои общества городов. Вы издали книжку такую. Вот. Сейчас много авторов,
ну,
много
да,
очень это... интересных исследований. И так что вот вы можете такие книги и поискать, если действительно вас феномен города интересует. Ну, а в-третьих, несмотря на все наши тоже объединенные миры, Хань и Ухань, я думаю, что можно ездить и смотреть, и очень внимательно присматриваться к тому, что вы видите, и, главное, самим себе задавать вопросы. Кстати говоря...
А это очень хорошо, что сейчас ввели карантин, потому что человек приехал из города, и потом сидит, думает, вспоминает две недели.
Думает, вспоминает. Самоизоляция, как нам сейчас советует мэр Собянин.
Вот фотографии смотрит,
вот, сортирует. Да, и думает. Читает книгу, например, и понимает, что что это не просто душещипательная и на разрыв души история Бальзака «Дом кошки, играющий в мяч», но это еще дом под своим знаком, и это очень интересная вещь о том, как город сделан, очень старый дом. Павел Уваров, спасибо большое, всего всем доброго, и будем мы с вами встречаться в исторических программах.
Дилетанты.